è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Тема – торговые войны Трампа, в целом тарифная политика новой администрации в Соединенных Штатах, как это устроено в 21 веке. Уважаемая собеседница Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный профессор Университета штата Пенсильвания. Здравствуйте, очень рад.
Здравствуйте.
Уважаемый собеседник Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета. Рад приветствовать, дорогой Константин.
Здравствуйте.
Повод. Президент США Дональд Трамп, как и обещал, поднял тарифы для товаров из Канады, Мексики и Китая и пообещал сделать то же самое для Евросоюза. Против принципа журналистского материала от частного к общему, я предложил бы наоборот пойти от общего к частному, чтобы читать новости, воспринимать их уже вооружившись экономической теорией. Сходу наивный вопрос. Тарифы, пошлины, такого рода ограничения. Это с точки зрения экономики что? И верно ли называть это по большому счету налогом, причем на своих потребителей, не на китайских, канадских, мексиканских, каких угодно, а на американских в данном случае?
Я бы сказала, что да, наверное, налогом правильно называть, но не совсем, наверное, правильно сразу приписывать налог потребителям, потому что для любого налога можно посчитать, на кого он на самом деле ложится, независимо от того, кто его платит физически. То есть вот как подоходный налог в России, да, платит работодатель, но это неправда. Он же вычитается из фонда оплаты труда и, в принципе, наверное, влияет на издержки работодателя по привлечению людей и в конечном итоге хотя бы частично ложится на работников. И вот вопрос, как именно налог распределяется, зависит, конечно, от эластичности предложения и спроса на различные товары или, в этом случае, на товары, которыми торгуют международные страны. И, конечно, для того, чтобы четко посчитать, на кого ляжет этот налог, нужно аккуратненько посчитать эластичность, и это требует некоторых исследований, вот именно количественных. Но можно примерно прикинуть, да, что будет. И в зависимости от того, есть ли у производителя товара возможность сбыть его куда-то в другое место на мировом рынке, то, естественно, тогда производитель не заплатит ничего из этого нового налога или тарифа, а заплатит потребители именно в США, потому что им есть альтернатива. Если альтернативы нет, то все это будет наоборот. Ну, то есть это все зависит от обстоятельств.
Константин, хотите добавить, и когда вы, Татьяна, сказали про то, что это надо подсчитывать, есть ощущение, что никто не считал, так огульно вводятся эти новые тарифы?
Сложность в том, что в современном мире, особенно в такой ситуации, как США, Канада, Мексика, между которыми существует соглашение о свободе торговли, очень реально трудно посчитать, на кого ложится тариф, потому что огромное количество вещей, сначала какие-то части производятся в США, следующие части из этих частей производятся в Мексике, потом переводятся в Канаду, потом в США, и когда накладывается тариф, он накладывается на отдельные части этой цепочки. Как по всей этой цепочке проходит до последствий, до того, как это сказывается на цене, посчитать может быть очень сложно, и даже если бы там, как положено это делать, президент Трамп дал бы задание посчитать это все перед тем, как вводить тарифы, то и то эти оценки были бы очень грубыми и очень большой шанс, что была бы ошибка в них.
Можно идти от обратного и говоря про Канаду, Мексику, особенно про них, потому что это действительно серьезные партнеры американские внешнеторговые, на которые приходится существенная часть товарооборота Соединенных Штатов, собственно, с ними, да, существенная часть этого товарооборота. Можно ли сказать, сколько экономики этих стран выигрывают от такого режима свободной торговли?
Смотрите, это разные вещи, но это вещи важные. Что не так-то просто оценить выгоды от введения международной торговли. Но абсолютно несомненно, что эти выгоды есть. То, что от международной торговли, чем меньше тарифов, тем больше выгоды странам в целом, это абсолютно несомненно. Вот важно, чтобы разногласия о том, сколько это добавляет обеим странам, это не приводило к тому, что это вообще не добавляет ценности, это обязательно добавляет.
Я хочу еще добавить, что, конечно, если мы смотрим не укрупненно, не на страны как единицы, да, а на отдельных людей, отдельных там, не знаю, агентов, отдельные фирмы, то, конечно, внутри страны можно найти тех, кто пострадал от торговли, потому что у них увеличилась конкуренция с внешними поставщиками. И можно найти людей, которые выиграли от торговли. И когда мы говорим, что страны выигрывают, мы обычно говорим о том, что страна в целом по сумме, да, вот если взять выигрыш, просуммировать и вычесть из него проигрыш, то по сумме мы выиграем. И, конечно же, в идеальном мире, если сделать такой идеальный госплан, то можно было эти выигрыши от торговли перераспределить людям так, чтобы все были довольны. В реальном мире, конечно, так не получается. Некоторые люди остаются проигрывающими от торговли, и они остаются недовольными. Да? И, то есть понятно, что есть в каждой стране, наверное, найдется большая или маленькая, но группа интересов, которая будет поддерживать ограничения на торговлю. То есть вот в этом смысле тут нет абсолютно.
Ну вот я бы хотел добавить, как политэкономист, что, конечно, Таня правильно сказала про то, что те, кто выигрывают от торговли, они всегда выигрывают меньше суммарно, чем те, кто проигрывают от введения тарифов. Когда мы вводим тарифы, то суммарный выигрыш тех, кто выигрывает, он меньше суммарного выигрыша тех, кто проигрывает. Но сложность в том, что тут дело даже не в отсутствии госплана, потому что вот демократы еще с 90-х годов, когда они поддерживали свободу торговли, у них был такой план, что мы поддерживаем свободу торговли, мы опускаем тарифы, мы снижаем протекционизм, от этого выигрывают большие фирмы, а рабочие, те, которые теряют работу от того, что мы участвуем в глобализации, мы им будем перераспределять деньги, им будет больше пособий, им будет больше социального страхования, у них будет лучше медицинское обслуживание, и это все правда. Эти рабочие во всех этих штатах, которые потеряли работы из-за глобализации, они действительно получили гораздо больше социальных пособий, гораздо лучшее медицинское обслуживание и все. И вот этого не хватило. Оказалось, с этим отчасти связан феномен Трампа, что люди все равно обижены, что хотя у них есть хорошая страховка и хорошее соцобслуживание, и лучше школы, и все сделано лучше, но потерянная работа, она этим просто не компенсируется. Люди хотят работать, а не получать просто социальные пособия. И вот феномен Трампа в значительной степени политически опирается на вот эту группу людей, которые потеряли работу, получили пособие и этим недовольны.
Это справедливо, с одной стороны. С другой стороны, люди всегда... Есть такой entitlement bias, да? Люди всегда считают, что все хорошие вещи, они были бы и так, а вот все плохие вещи они потеряли. А вот как при инфляции. Все люди думают, что если им индексируют зарплату каждый год, то индексация сохранилась бы, даже если бы не было инфляции, они могли бы больше купить.
Ну, с одной стороны, это правильно. С другой стороны, действительно, вот если посмотреть там, на шахтеров Западной Вирджинии, на металлургов Огайо, на автопроизводителей Мичигана, это действительно был такой план, что если о них больше заботиться, что если расширять медицинское страхование, если расширять там программы по переподготовке, если сделать лучше школы, то они тогда будут меньше обижены на то, что закрылись их неэффективные заводы и шахты. Но люди не меньше обижены, как оказалось.
Если возвращаться в историю, но в куда более далекую. Кстати, по ссылке к этому подкасту есть материал «Медузы» о президенте Маккинли, 25-м президенте американском, с которого Трамп берет пример, про это пишет и мировая пресса. Тут коллеги скорее пересказывают то, что западные журналисты написали. Тот правил президент Маккинли больше 100 лет назад. Неочевидный пример для подражания. Он присоединял или брал под контроль разные острова интересные, включая колонизацию Филиппин. Был такой эпизод, последний, может быть, взрыв классического империализма американского, и вводил тарифы. Хотя под конец карьеры он не считал эту политику столь уж успешной. Но были вообще времена, когда тарифная политика была вполне рабочим инструментом. Вот мы не собираем подоходный налог, а в Соединенных Штатах не собирали какое-то время подоходный налог, зато устанавливаем тарифы и таким образом формируем бюджет. Когда Трамп отсылается к опыту прошлого, может быть, он там находит действительно времена, когда это вполне могло бы работать.
Так, сейчас, секундочку. Президент Маккинли не вводил те тарифы, которые названы его именем, потому что эти тарифы были введены до того, как он стал президентом, когда он был сенатором Маккинли, и этот законопроект был назван в честь того сенатора, который это продвигал. Кроме того, тут есть некоторая ирония, потому что главный аналог президента Трампа в американской политике – это как раз тот человек, который проиграл Маккинли выбору, Уильям Дженнингс Брайан, который был замечательным оратором, и тех людей, которых Дональд Трамп очаровывает, вот точно таких же людей Брайан очаровывал, но Маккинли его победил и проводил как раз разумную экономическую политику.
Я на курсе, на своем, про торговлю, показываю карту. Карту мировую, раскрашенную в цвета, согласно среднему тарифу на импорт. И у нас на этой карте весь развитый мир закрашен очень бледные цвета, тарифы очень низкие. А вот темные цвета, такие яркие, попадаются в Африке. и в других странах, которые, очевидно, проигрывают по уровню ВВП на душу и по уровню, может быть, технологического развития, в принципе. То есть идея в том, что 100 лет назад собирать тарифы было хорошей идеей, потому что это было довольно легко сделать. Через границу везешь товар, тебя в порту учитывают. Собирать подоходный налог было тяжело. Погоняйся, попробуй за всеми этими людьми, которые живут на огромной территории. А сейчас ситуация с технологиями учета изменилась, и собирать подоходный налог гораздо стало проще. И поэтому страны, которые имеют возможность, да, это не выбор, это возможность перейти на подоходный налог или на какие-то вот персональные налоги от таких вот тарифных сборов, пополняя казну, да, они это делают. А те, которые не могут перейти до сих пор, у которых проблемы с собирательностью личных налогов, они до сих пор в свой убыток пытаются собирать хотя бы что-то на границах через тарифы.
Но я бы еще все-таки заметил, что также и цифры совершенно не бьются. Нет такой возможности обложить американский импорт и экспорт тарифами, чтобы компенсировать собираемое подоходным налогом. Просто все-таки тарифы финансировали государство, когда оно было гораздо меньше, когда не было социального страхования, не было государственного страхования, не было, извините сказать, армии. Вот сейчас американский бюджет – это что такое? Это армия, социальное страхование, медицинское страхование. Это весь американский бюджет. Но при Маккинли армия была для каких-то региональных действий. Я даже не помню, была ли в этот момент вообще национальная армия. Флот был на национальной армии. Может, и вовсе не было. Социального страхования не было. И не было никакого медицинского страхования государственного. Соответственно, все, на что они тратили деньги, это было, собственно, государственное управление, сбор тарифов и почта. Что они еще делали-то? Ну, то есть, проще говоря, что в ту эпоху, когда деньги на правительство собирались тарифами, правительство было намного-намного меньше, чем сейчас.
В таком случае, понимаете ли вы логику Дональда Трампа? Потому что, когда он заговаривает, в том числе с конкретными примерами про Канаду, Мексику, он говорит, мы их, по сути, субсидируем. Дальше идет какое-нибудь замечание, типа, пусть станут 51-м штатом, да. Ну, он, очевидно, имеет в виду торговый баланс, сальдо торгового баланса.
Нет, он не это имеет в виду. И то, что он имеет в виду, совершенно экономисту непонятно. Когда я иду в Whole Foods или в Trader Joe's, в Пятерочку, в Азбуку Вкуса, то я не субсидирую Азбуку Вкуса. Я приношу оттуда продукты, а им отдаю свои деньги. На протяжении многих лет, вот если бы вы были постарше, вы бы вспомнили 90-е годы, коммунисты российские, они шеймили США за то, что они платят всем бумажки, а им за это товары. Это считалось всегда огромным преимуществом. Дональд Трамп сумел превратить это в какой-то риторический инструмент. Вот то, что я плачу деньги в магазине, это я, получается, субсидирую магазин. С одной стороны, это абсурдно. С другой стороны, мы сами видели, как это эффективно в качестве популистских лозунгов.
Ну, самый главный этот вопрос, на который я смеялась, это вопрос, понимаете ли вы логику Дональда Трампа? Да кто же ее понимает, господи? Конечно, я сейчас вот могу сказать, что именно я понимаю из этой логики. Понимаю следующее, на основании нескольких наблюдений подряд, которые ложатся в одну и ту же картину, что он говорит вовсе не то, что думает на самом деле, да? Это действительно риторические приемы. Если посмотреть внимательно на те высказывания, да, и заявления по поводу тарифов, особенно про Канаду и Мексику, проблема же вот в чем, что США, Канада и Мексика состоят в договоре о свободной торговле с низкими тарифами или вообще нулевыми на целый ряд товаров. И этот договор существовал давно там в форме НАФТА. Потом Трамп на первом сроке его расторг и заключил новый договор, сам подписал, да, вот это он подписал договор, по которому сейчас вот происходит, собственно, торговля между США и Канадой. И теперь на новом сроке он собирается нарушить свой же собственный договор, разрушить его. Так вот, в этом договоре есть юридическая лазейка, да, то есть ты можешь вводить тарифы или ограничения на торговлю в случае, если это угрожает национальной безопасности. Поэтому во всех своих заявлениях он не говорит о том, что мы кого-то там субсидируем экономически. Он говорит, извините, у вас тут картели присылают наркотики, мы объявляем картели своими врагами и угрозой национальной безопасности, и поэтому мы будем тарифы устанавливать по причине национальной безопасности. Вот это позволяется вот в этом договоре.
Довольно трудно при этом таким образом оправдать тарифы против Канады, в которой нет картелей, которые не поставляют наркотики через границы и не являются источником нелегальной иммиграции.
Тем не менее, это вот написано прямым текстом в его заявлении, потому что ничего другого написать не мог.
Таня, это было сказано еще в ходе первого срока, что противники Трампа воспринимают его слова буквально, а сторонники Трампа воспринимают его слова серьезно. он обращается к людям с травмой, от глобализации, от экономического прогресса и помогает им работать с этой травмой, давая им канал проголосовать за себя. Ты воспринимаешь это как буквальное заявление о угрозе национальной безопасности от Мексики и Канады.
Я воспринимаю это как цирк и оскорбление поста, на котором он сидит. Потому что, ну, не может же представитель всего народа вот просто вот так вот врать, да?
Интересная вещь, что когда мы, экономисты, говорим, скажем, про центральный банк, то одно из главных достижений там, последних десятилетий – это то, что председатели центробанков, они должны очень аккуратно высказываться, что буквально неточно сказанное слово может как-то повлиять на рынки. А здесь мы видим президент страны, который гораздо выше по рангу, гораздо больше по влиянию, чем председатель центробанка, легко делает заявление и берет назад, каждый из которых имеет огромные последствия. То есть просто есть реальный ущерб от того, что он ввел эти тарифы, отложил на 30 дней. Даже если договорятся, это вот просто та неопределенность, которую он создает, это экономический ущерб.
Именно, да. И планы всех фирм про инвестиции, про найм рабочих, про все остальное. Люди же должны планировать будущее. Если они осознают, что будущее нестабильно, они будут останавливать или ограничивать любые попытки развития и так далее, осторожничать. Это потери, прямые потери для экономики от волатильности.
Я, если можно, вернулся бы немножко и предложил поговорить про соль торгового баланса, потому что 100% Трамп говорил это про Европейский Союз и сказал, что там дисбаланс чудовищный, его слова, но что такое же, кажется, все-таки имелось в виду в отношении Канады, Мексики и Китая, да, не будем забывать про Китай, в отношении которого тоже были эти тарифы введены. Ну да, действительно, надевая красную кепку, наверное, можно сказать, я все понимаю, из Канады идет, что в основном Соединенные Штаты, сырье, да, предположим, там сложнее, но предположим только это. Из Мексики комплектующие к автомобилям, готовые автомобили, электроника и заводы специально строят в Мексике, где подешевле рабочая сила с прицелом на американский рынок. И посмотрите, торговый баланс, ну он же действительно какой-то смещенный. С Мексикой 150 миллиардов дефицита у Соединенных Штатов, с Китаем 400 миллиардов, с Канадой 30 миллиардов. Несправедливо, а мы такие большие сильные. Трамп дело говорит, поправляю я на себе красную кепку с белыми буквами мага. Где он тут не прав? Хочется спросить, как говорили раньше в интернете.
Владислав, вы хорошо изобразили человека в красной кепке, потому что полностью проигнорировали то, что я сказал. Вот подумайте про свой торговый баланс с продуктовым магазином. Он у вас отрицательный. Вы продуктовому магазину никаких продуктов не передали, а ему только деньги. А он вам только продукты. И что? Это делает ваши взаимоотношения менее продуктивными? Можно сколько угодно сказать, что у США какой-то торговый баланс с Европой. А чем этот торговый баланс хуже, чем если бы было в обратную сторону? А если бы было бы такое же неравенство, но было бы в обратную сторону, это было бы чем-то хуже для американцев? Нет?
Давайте разберемся, что такое торговый баланс.
Ну, я же говорю, вот чтобы ни был торговый баланс, но любая сделка... она улучшает благосостояние обеих сторон. Вот это ключевая вещь про международную торговлю, вот фундаментальная вещь, с которой все начинается, это что любая сделка, которая заключается добровольно, улучшает жизнь обеих сторон.
Кепка еще на мне, и вы сами про это говорили, что есть люди, которые проиграли, и к которым Трамп с успехом обращается, уже не первую кампанию благодаря этому выиграл, а вторую президентскую. Ну, все понятно, хорошо. Чем больше хочешь экспортировать, тем больше импортируй. Все понятно. Спасибо, либерал, а теперь... ладно, оставим мемы, потому что дальше в этом меме, а теперь вставай к стенке. Нет, в Америке это не так, но меня беспокоит человек в красной кепке, что рабочие места в данном случае в Канаде, а могли бы быть здесь, и я бы мог на этом заводе работать, и так далее, и так далее. Мне кажется, что у сторонников Трампа при всей честности, понимании честности сделки, это главный аргумент.
Да, давайте закончим эту историю. Я бы работал на заводе, я бы получал большие деньги, а сосед мой, покупая мою продукцию, платил бы мне больше рублей, долларов, да? И я бы был богаче, сосед был бы беднее. Вот такая вот история правильная.
Но не совсем правильное, потому что тот же самый сосед, если это сосед по Огайо или Западной Вирджинии, у него в отсутствии международной торговли было бы меньше денег, у него бы на твою продукцию было бы меньше денег. Не только ты бы платил за все, что ты покупаешь в магазинах, больше, потому что тарифы поднимают цены не только на импортные товары, они поднимают цены на все товары. Вот представьте, что у нас есть там какой-то товар, скажем, машина. Машина производится и в США, и в Канаде. Стоит там, не знаю, 20 тысяч долларов. Мы ввели 25% тариф на Канаду. Это значит, сколько стало стоить 25 тысяч, да? Это значит, что американский производитель тут же поднимет цену до 23-24.
А 4,99?
Ну, даже 24,99. Нет, вряд ли. Это не передается, возможно, 100%. Но ты вводишь тариф на иностранную продукцию, и твой производитель тут же поднимает для тебя цены. То есть тарифы поднимают цены не только на те продукты, на которые они накладываются, но и на все, что производится внутри страны. Но, к сожалению, вот тут действует такая вещь, что более высокие цены для всех – это проблема, но это как бы маленькая проблема. А то, что люди теряют работы – потеряли работу вот за время глобализации, там самые максимальные оценки, это может быть 2 миллиона человек из-за глобализации. То есть это очень мало по сравнению с размером американского электората, скажем. Тем не менее, эти люди, их чувства очень сильны по сравнению с теми чувствами, которые люди испытывают, платя более высокие цены в магазине. Ну и поскольку они эту связь еще и не видят между ограничениями, протекционизмом и повышением цен, то вот это дает Трампу такую политическую силу.
Давайте я немножечко про экономику. Вот Костя у нас про политику. Давайте я про экономику. Значит, что такое баланс торговый? Да, что это значит? Значит, что мы отдали товаров меньше, а нам отдали товаров больше. Разница куда записалась? Это наши долги перед всем миром.
Таня, это не класс по микроэкономике. Наши долги – это в смысле, что мы им деньги заплатили. И эти деньги у них там лежат. Просто для экономиста, естественно, думать про деньги как чей-то долг.
Да, согласна. То есть идея такая. Вот сколько мы хотим купить товаров? От чего это зависит? Это зависит от нашего спроса, правильно? Сколько они хотят купить товаров? Это зависит от их спроса. Если эти спросы балансируют друг друга, да, то мы как бы купили одинаковое количество. Если я с Костей, например, начну меняться товарами, то по результатам, если наш обмен не равноценный, кто-то будет кому-то должен. И вот мы совместно, да, вот те страны и США таким образом в торговле совместно решили, что нам выгодно сейчас, чтобы другие страны дали нам в долг. И поэтому у США отрицательный торговый баланс. Плохо это или хорошо? Если тебе люди согласны давать в долг со всего мира, причем не под высокий процент, а довольно низкий, почему они согласны? Потому что ты надежный заемщик, ты всегда отдавал долги. То что в этом плохого? А если это плохо, мы считаем, то начать надо с себя. Надо уменьшать потребление внутри страны, надо уменьшать вот этот вот спрос на товары, на которые мы хотим потребить. Тогда у нас уменьшится торговый баланс.
Или, да. Таня, понизить свою надежность как заемщика. Например, если избрать президентом человека, который не раз объявлял банкротство. Вот это, возможно, в твоей модели избрание Трампа действительно сокращает торговый дефицит, снижая надежность США как заемщика. Я просто хочу объяснить, что вот в Таниной логике совершенно правильной, что вот когда говорится, что страны дают в долг США, это имеется в виду, что мы получили доллары и положили их там в ячейку у себя в банк, под подушку бы их не истратили. Вот долг в жизни он выглядит таким образом. Доллары, которые получены, но не истрачены на американские товары. Да. То есть они могут быть, в принципе, истрачены в будущем. Но я уже говорю, что на протяжении десятилетий леваки по всему миру считали, что это то, каким образом США эксплуатирует всех. То, что они расплачиваются бумажками за реальные товары. А вот сейчас как-то оказалось, что это не преимущество, а наоборот – какая-то новая беда.
Чуть-чуть поправив, надо сказать, конечно, что лежат там не доллары, а долговые обязательства, потому что никакой глупый человек не будет держать просто доллары, а он купит какие-то ценные бумаги на них, чтобы приносили какой-то доход. Но, тем не менее, это США должно этим людям потом в будущем чуть-чуть больше денег.
Это голос из какой-то высокой башни, потому что, конечно, большинство слушателей нашего подкаста, я уверен, хранит не долговые обязательства США, а просто доллары.
Через финансовых посредников все равно это будет так происходить. Люди положат в банк, банки купят бумаги и так далее. То есть, ну, это если углубляться. Некоторые, конечно, в подушке хранят, да, это тоже так.
Нет, ну правильно. В каком-то смысле долларовые бумажки – это и есть долговые обязательства, просто очень краткосрочные, да.
Я понимаю, что уже спрашивал, но когда встречаешься с хаосом, хочется его рационализировать. Так устроен человек. То есть, когда читаешь новости про то, что Трамп заявил, что пусть и откладывается, но все-таки вводится 25-процентная пошлина для Мексики и Канады, 10-процентная для Китайской Народной Республики, а это мы прибавляем к пошлинам, которые уже были введены, плюс Трамп грозит Евросоюзу со словами «они не покупают почти ничего, а мы у них покупаем все», и говорит, что сельскохозяйственную продукцию в Соединенных Штатах европейцы не покупают и автомобили. Хочется понять, зачем. Хорошо, даже если он не это имеет в виду, а торгуется, он торгуется из-за чего?
Мне кажется, что президент Трамп, он политически этот человек. У него сложная коалиция, но в ней ядро – это изоляционисты, это люди, которые боятся глобализации, боятся мира. Они это не формулируют таким образом, но когда они думают про протекционизм, про тарифы, про то, что не должно быть международной торговли, не должно быть иммиграции, они думают вот ровно про это, про то, что мы хотим жить, как мы жили раньше, мы хотим жить, не общаясь с миром, не торгуя, бог с ними, с выгодами от международной торговли. Мне кажется, также у президента Трампа, у него большое количество сторонников, они такие сторонники культа силы, то есть нужно постоянно изображать, что ты кого-то победил. Ну вот он изображает, что он победил Канаду. Для сторонников культа силы, для них важно побеждать слабых, да, для них важно, что ты победил не Китай, а что ты унасекомил кого-то, кто слабее тебя, там, трансгендеров, женщин. Вот Канада. Понятно, это легкая жертва, потому что это маленькая страна, сильно зависящая от Америки. И вот, мне кажется, этим избирателям Дональд Трамп и служит.
Маленькая, но гордая, когда воевали, на самом деле Канада не сдавалась. Татьяна, вы улавливаете логику?
Ну, вот Костя политолог, он на один шаг ближе к психиатрам, поэтому ему легче на эту тему рассуждать. Ну да, мне кажется, что там есть что-то личное, во-первых, между Трампом и Трюдо. Да, он любит, когда перед ним унижаются, Трамп. Он любит, когда с ним соглашаются, у него что-то просят, и он вроде как побеждает. Но много раз он устраивал публичное обсуждение каких-то вопросов, которые вообще не являются вопросами, но в которых ему легко набрать очки победителя. Но вот эта история про валюту БРИКС, когда он якобы возмутился насчет того, что если они сделают что-то, я им там сейчас покажу. Никто не собирается делать никаких валют, это очень легкие победы. Поэтому можно прокукарекать, получить пиар-очки вот, и объявить себя победителем в той войне, которая даже не собиралась начинаться. Ну вот с Канадой, я не знаю, зачем это сделано было. Мне кажется, что там, говорю, личное что-то между ним и Трюдо. Трюдо его явно не любит и много раз говорил неприятные вещи. И я думаю, что это часть объяснения. Потому что по структуре торговли между США и Мексикой, например, ты можешь найти людей, которые, в принципе, как категория населения, которая, в принципе, пострадала от свободной торговли с Мексикой. Это типа вот те несостоявшиеся промышленные рабочие, сборочные производства, которые в Мексике располагаются. А с Канадой самая главная категория, по которой Канада торгует США, это природные ресурсы. Да? Это нефть, это всякие металлы и прочее-прочее, и это лес. Ну, ты можешь, конечно, заменить канадский лес американским лесом. Не так много лесов осталось в Америке, но достаточно еще много, еще можно рубить и рубить, но зачем? Насчет нефти. Нефтеперерабатывающие заводы производят бензин. По-моему, до 40% всей вот мощности нефтеперерабатывающих заводов внутри США работает на канадской нефти. Вот ты устроил на эту нефть пошлину. Какой в этом смысл? Ты поднял цены на бензин на всю страну. Вот, вообще никакого экономического смысла. Я не вижу ни одной коалиции внутри страны, ни одной какой-то группы населения, которая могла бы за это голосовать. Поэтому мне кажется, что это из области психологии скорее.
Если говорить про сторонников, я понимаю, Константин, вы когда говорите про коалицию, имеете в виду часто неписанное, да, сочетание сил, движений в стране, которые объединяются для того, чтобы избрать одного из двух кандидатов, так устроена эта политическая система, но можно же буквально говорить про союзников, даже персонально, я бы сказал, про Илона Маска, например, о котором сейчас западная пресса пишет, какие порядки он наводит в администрации, как способствует ее, ну, не захвату, но подчинению первому лицу, будучи сам советником этого самого первого лица. Уходящий президент Байден говорил про угрозу олигархата в Соединенных Штатах. Вот Илон Маск — человек, которому вообще-то выгоден глобальный мир. Ему выгодна открытая Америка, поскольку она вполне может в этом мире превалировать и превалирует в экономическом смысле. Ему выгодно в Канаду продавать старлинки, а не читать заявление от главы этой провинции о том, что выводите такие санкции, но мы можем отказаться от ваших услуг. Ему выгодно продавать свои автомобили, в том числе в Китае, где у него есть производство. Почему нет в самом ближайшем окружении людей, которые достаточно ясно объяснили бы Трампу, что предвыборные лозунги — это, конечно, прекрасно, но как-то нужно посдержаннее быть?
Смотрите, про Илона Маска. Я политический экономист, я не психолог. Вы так легко интерпретируете, что ему нужно. Понимаете, как бы одна экономическая политика сделает его богатство 200 миллиардов долларов, другая экономическая политика сделает 250. Я не уверен, что в жизни можно заметить разницу между даже 100 миллионами долларов и миллиардом долларов. Все равно в этой жизни ты не сможешь лететь на двух частных самолетах одновременно. У тебя все равно будет только один частный самолет. Ты не можешь жить в двух дворцах одновременно. У тебя все равно будет только один дворец, в котором ты можешь быть одновременно. Поэтому я не думаю, что Илон Маск думает про себя в терминах «какая мне экономическая политика выгоднее». Мне кажется, просто он поймал жар-птицу за хвост. Вот ему так удалось втереться в ближний круг президента Трампа. Он сейчас пытается, держа жар-птицу за хвост, поменять что-то там в соответствии со своей идеологией. Причем так действительно выглядит, что он, с одной стороны, технологический и организационный гений, с другой стороны, обычный малообразованный мальчик из Южной Африки, который вырос при апартеиде и многих вещей просто не понимает. Не понимает, что такое там благотворительность, не понимает, что такое помощь, не понимает, что такое продуктивное взаимодействие, а просто держит жар-птицу за хвост. Второе, конечно, в окружении президента Трампа есть много экономистов и среди министров, и среди его советников, которые в ужасе от тарифов. Но в то же время президент Трамп – это президент не их, это президент недовольного олигархией большинства. И, соответственно, они, олигархи, они туда очень ловко втерлись и туда вписались, но они на него стараются повлиять, но это не так-то просто. И мне кажется, что для него гораздо важнее держать своих зрителей, не знаю, слушателей, поддерживать их счастливыми, чем слушать эти советы. Они все время давят. Ну, вот прямо мы сейчас видели это в прямом эфире. Да? То есть он сделал огромное шоу из того, что он вводит тарифы на Канаду и Мексику, вот нанес этот ущерб тем, что создана такая неопределенность. Но тарифы же не введены, они же отложены на 30 дней. И я бы сказал, скорее всего, мы увидим то же самое еще много раз. То есть типа шоу и откладывание. Вот это вот работа этих миллиардеров вокруг Трампа.
Татьяна, есть у вас суждение?
Трудно мне говорить про миллиардеров. Никогда я их не изучала как объект. Что они там думают себе? Тяжело сказать. Но мне кажется, да, что люди на таком уровне количества денег, да, они уже беспокоены не самим количеством денег как таковым, а это на самом деле встречается в наших краях и не в наших краях тоже. Люди, когда они становятся богатыми, они почему-то думают, что они становятся умнее других тоже. И у них появляются визионерские замашки. И вот мне кажется, что да, что Маск, он скорее визионер, вот он пытается сделать что-то, что соответствует его убеждениям. И он считает, что имеет на это право, но в частности, возможно, деньги ему дают такую обоснованность, да, вот психологическую.
Нужно подводить итог. Мы собрались поговорить про экономику. Вы объяснили, что здесь экономического не очень много. Но, тем не менее, позволь себе под конец широкий тогда вопрос. У вас будет свобода возможности отвечать по вашему усмотрению для мира и для Соединенных Штатов. Такое поведение первого лица, какие может иметь последствия, как вы себе это представляете?
В прошлый раз все ждали страшного, а он чижика съел. В первый срок Трампа все начиналось точно так же турбулентно. Он сделал указ про запрет иммиграции, остановивший людей просто, не знаю, буквально в самолетах. И было тоже очень много шума, а потом потихонечку вот его срок превратился, ну, в обыкновенную администрацию. Сейчас это будет хуже немножко, поскольку сдержки противовеса внутри республиканской партии явно не так хорошо работают, да, при втором сроке, потому что республиканская партия превратилась, ну, в большей степени в клуб фанатов Трампа. То есть из-за того, что, да, он так популярен среди избирателей, тяжело быть внутри партии в противо, не знаю, речащей ему фракции, поскольку тебя не выберут, да, он тебя не поддержит, и тебя не выберут в твоем округе. И вот, да, может быть, в этот раз сдержек именно внутри партии будет куда меньше, Но зато, наверное, будет больше противоборства извне, да, то есть суды пойдут в ход, там, не знаю, и вся остальная часть общества. Не знаю, что будет. В хорошем сценарии, наверное, будет примерно то, что на первом сроке он потихонечку съедет на нормальный режим работы и будет просто ближе как-то к нормальной республиканской администрации. В плохом сценарии это все продолжится дальше, и волатильность увеличится, непредсказуемость тоже.
В смысле торговли, в смысле экономического положения США в мире?
В смысле и торговли, в смысле международных отношений, в смысле вообще экономической политики.
Константин.
Ну, мне кажется, что действительно будет много шума и меньше конкретных последствий, что вот постоянно все 4 года будет вот такая ситуация, как то, что объявляются тарифы, это приводит рынки в панику, это приводит к истерикам на телевидении и в социальных сетях, после чего это все отменяется. Соответственно, изменения небольшие. Какие-то изменения, конечно, будут. Более того, в некоторых сферах, мы там их сегодня не обсуждали, я уверен, что изменения будут положительными, потому что там, администрация Байдена тоже в некоторых вопросах вела неправильную политику. Например, иммиграционная политика была неправильной. Я думаю, что при Трампе она вернется к той, которая была при Обаме, более жесткой, чем при Байдене. В других сферах какие-то будут правильные коррекции, но я думаю, что никаких фундаментальных, серьезных реформ, изменений в том, как американское правительство и государство функционирует, этого ничего не произойдет. Но шума будет очень много, и наша психика сильно пострадает, потому что супермагия Трампа – это, конечно, то, что привлекает к себе внимание. Вот от него невозможно отвлечься, буквально от любого другого политика в истории США, в истории мира можно было отвлечься лучше, чем от Трампа. Он вовсе не так опасен, как, там, не знаю, Гитлер, Сталин, Мао, но по части приковывания к себе внимания это какой-то совершенно уникальный феномен.
Спасибо огромное. Это были экономисты Татьяна Михайлова и Константин Сонин. Вы слушали «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые долго остаются важными, производство «Медузы». Спасибо за вашу активность на сторонних платформах, если слушаете не на «Медузе», не в мобильном приложении, не на сайте, а где-то еще, и при этом подписываетесь, лайкаете, комментируете. Это очень здорово, это увеличивает популярность подкаста, повышает прослушивание конкретных эпизодов, например, этого, так что не забудьте все это сделать, если вам не трудно, пожалуйста. Нашим спонсорам отдельное спасибо. Без вас, без ваших пожертвований «Медузы» не было бы. Если у вас истекла карточка, которая была привязана к регулярным пожертвованиям, и вы вдруг забыли снова все переоформить или давно хотели стать жертвователем, но почему-то откладывали, пожалуйста, сделайте это, очень вас прошу. «Медуза» уже который год де-факто является общественным изданием. Деньги на его работу в изрядной степени даете вы, наша аудитория. К сожалению, именем Российской Федерации наши СМИ дискриминационно, незаконно, возмутительно, ну что ж поделать, объявлены нежелательной организацией и иноагентом. За сотрудничество с нами могут быть неприятности, а посылать нам деньги — это типа тоже сотрудничество, может во всяком случае так быть расценено. Так что тем, кто слушает нас из России, не надо, пожалуйста, нам помогать, не рискуйте, к вам это не относится, ваша безопасность на первом месте. Тем, кто в безопасности, мы будем очень благодарны, если вы будете нас поддерживать. В идеале, если ваш платеж будет регулярным, сумма на ваше усмотрение, конечно, мы рекомендуем от 15 евро или долларов выше, понимаю, что много, но есть соображение, что, наверное, наше издание и работа нашей редакции достойны того, чтобы вы раз в месяц покупали, ну, пожалуй, если честно, не самый дорогой обед где-нибудь в Европе или в Соединенных Штатах. Не так ли? Фух, давно про это все не напоминал. Спасибо, удачи, до встречи.